Всем снова большой привет. По идее, сейчас должно быть все отлично со связью, и я поставила на запись, так что мы можем начинать. Надеюсь, что мой голос это вывезет сегодня, ибо он немножечко устал за последние дни. Так, у нас сегодня уже ура-ура, 40-й эфир, ребята. С 1 октября, когда мы открыли этот канал и начали с вами обсуждать и нырять во все эти темы, связанные с гомеопатией, прошло у нас 10 месяцев, и 40 эфиров вот сегодня будет ровно, с чем я всех нас и поздравляю, потому что это огромная работа, как теоретическая, так и практическая, так и, в общем, где-то между, когда мы с вами смотрели миазмы, в общем, мы успели сделать очень много. Мы в том числе успели сделать в рамках этого канала весь тот материал, который сейчас живет как отдельный курс по солям Шуслера. В общем, я вас поздравляю, и нас поздравляю, и меня поздравляю с тем, что у нас сегодня такой мини-юбилей. Сегодня, как я и заявляла, мы будем с вами обсуждать тематику препаратов группы ЛАК. То есть все то, что у нас, скажем так, изначально на... как препараты гомеопатии, производятся на базе молочного нечто, но в зависимости от того, что за животное, за существо, назовем это так, за живое создание производит это молоко, характеристики того, как эта картина раскрывается, немножечко разнятся. И мы сегодня на это постараемся посмотреть. Постараемся посмотреть на там, достаточно расширенный список препаратов ЛАК для того, чтобы вы смогли понять вот эти вот нюансы для себя. Значит, еще раз говорю, что, ну вот вы увидели, я там удаляла, заново опубликовала, на канале есть сейчас пост от меня «Вопросы, комментарии» к прямому эфиру, так что вот здесь вы можете писать, собственно говоря, свои соображения, которые у вас будут появляться по ходу нашей беседы. Итак. Как я уже сказала, препараты ЛАК, во-первых, их энное количество, то есть это не только лакканинум или там лакуманум, которым в основном привыкли люди, которые, ну, как-то так по верхам знакомятся с материей медика, их достаточно много, ибо млекопитающих у нас на планете тоже немало, и характеристики каждого из этих каждый из этих жидкостей, они сказываются на том, как картина для человека будет раскрываться. Что изначально, когда люди начали исследовать клинически вот эти препараты, стало проявляться основной такой красной линией. Основной красной линией, точнее, несколькими красными линиями в группе препаратов ЛАК стали несколько вещей. Во-первых, это тематика зависимости и независимости. Во-вторых, это линейка, точнее, картина про напитывание и забота и отсутствие заботы, отсутствие того, что ты ожидаешь получить. Третья вещь – это чувство того, что ты где-то был предан, что тебе где-то причинили незаслуженно, несправедливо какую-то боль, и при этом подавление в себе естественных инстинктов, там, протеста, какого-то бунта для того, чтобы прийти к некой гармонии внутри своей группы, которой ты по своему происхождению должен принадлежать. То есть, условно, без вот этого вот стремления принадлежности к группе, и причем принадлежности гармоничной, возможно, реакция была бы иная. То есть если тебе там условно наступили на ногу, ты бы там гавкнул, гаркнул бы и сделал так, чтобы больше этого не происходило. Но здесь происходит вот это вот подавление этих инстинктов. И вот эти основные такие темы, которые проглядываются через все препараты ЛАК, они в зависимости от того, какой именно ЛАК, раскрываются по-разному. Если мы, в принципе, посмотрим на то, что такое грудное молоко, и основная функция молока из груди любого млекопитающего, это что? Это питание, простите за тавтологию. Питание кого? Питание очень уязвимого и очень зависимого малыша. Это не только про еду, то есть это не исключительно физиологическая история, но, как мы все знаем, любой малыш, любого там вида животных, который является млекопитающим, с грудным молоком получает не только питание физическое, но здесь это опора, это защита, это поддержка, которая необходима для того, чтобы малыш рос, креп, самоутверждался, имел вот эту вот внутреннюю психологическую базу такого плотного стояния на своих ножках, чтобы он был смелый, чтобы он мог отходить постепенно там от мамы в поисках каких-то своих там опытов и приключений. Вот это вот все, это то, что ну, вот изначально как природой заложено, что несет в себе кормление грудью. И, кстати говоря, если говорить про ГВ чисто человеческое, то дети, которые находятся на ГВ по требованию и, в общем-то, столько времени, сколько им необходимо, как правило, имеют более высокую самооценку, они более открытые, более такие смелые в выражении своих мыслей, своих мнений, потому что это вот из разряда, когда еще в более дикой природе малыши там в рамках какого-то племени вскармливались мамой, в том числе, что помимо самого молока и кормления, чем их окружали, это малыши были, которых отпускали вот там ползти и исследовать какие-то свои там препятствия, они развивали в себе вот эту вот небоязнь отойти от мамы, зная, что она рядом, что она всегда, так сказать, поддержит, подхватит, если нужно. Когда происходят какие-то искажения, искажения для мамы, искажения для ребенка, происходит что-то, что нарушает вот эту вот естественную цепочку взаимодействия между мамой и ребенком в процессе кормления, это приводит к каким-то нарушениям и травматичным опытам, связанным даже банально просто с той же едой, но в большей степени связанной с вот этой психологической цепочкой заботы, поддержки, чего-то, что дает тебе вот этот внутренний стержень. И это сказывается в дальнейшем на очень глубоком подсознательном уровне на человеке в его детстве и дальше в его взрослой жизни. Здесь же, сюда же мы можем отнести тему вот этого такого выстраивания внутренней капсулы между, внутренней в плане в рамках там семьи, все равно есть вот этот бонд, вот эта связь, вот эта вот неразрывная цепочка между мамой и ребенком. И вот эта история сама по себе, безотносительно там его уверенности в себе и закормления, просто выстраивание вот этих отношений между мамой и ребенком, что они очень близкие, естественно, эта тема для человека важна по жизни, и для картины препаратов ЛАК это тоже центральная история. Это такая связка мама-ребенок, которая на большем таком уровне, на макроуровне, означает формирование ощущения своей целостности. С одной стороны своей целостности, с другой стороны того, что вот в этом цельном состоянии человек хорошо интегрируется в окружающий мир. И препараты группы ЛАК, картины препаратов группы ЛАК, они как раз-таки отображают и отражают все те искажения, которые могут происходить в период кормления в плане вот становления человека как личности, в плане вот этой вот зависимости-независимости, в плане отсутствия полноценного вот этого бонда с мамой, в плане того, как это сказывается в будущем на становлении уже взрослого человека, в плане его ощущения себя как цельного, а в данном случае это будет как не ощущение себя как чего-то цельного, чего-то недостаточного, да, в итоге это будет, и сложность с интеграцией во внешний мир на гармоничной основе. На физиологическом уровне, если у нас молоко там, я не знаю, его недостаточно, либо с учетом того, какой образ жизни ведет мама, оно, например, может быть там с какими-то токсичными веществами, ребенок, естественно, будет расти плохо, будет плохо развиваться, он будет там замедленно расти даже чисто физически. И у всех пациентов, которым так или иначе нужен препарат ЛАК, тот или иной, у них бывает периодами, не всегда, но большое стремление и желание вот вокруг молока. То есть либо это потреблять его не на постоянной основе, но вот бывают приступы, что это очень хочется. Либо это, наоборот, жуткое отторжение, что вот ничего связанного с молочным, именно молоком, то есть там твороги, кефиры, йогурты, возможно, но вот именно то, что касается молока, вот вообще нет. Либо это может быть, что молоко снимает какую-то остроту симптомов, либо, наоборот, молоко усугубляет сильно проявление симптомов. Так или иначе, все, что связано с молоком, у пациента, в котором вот препарат один или там какой-то еще препарат из группы ЛАК будет необходим, какая-то тема с молоком, да, обязательно будет всплывать. Это вот можно себе пометить как то, на чем стоит заострить внимание, когда вы общаетесь с человеком, у вас возникает подозрение, что может быть это что-то связанное с ЛАК, обсудите с ним отношение к молоку и как вообще взаимодействует его организм с молоком. Когда у малыша происходит ситуация, что он не получает достаточного молока, вот просто ему нужно больше, а молока больше не дают или нет, это психологически развивает в нем состояние недостаточности, бедности, то есть это вот менталитет дефицитности такой, и зависти. То есть на более глубоком уровне во взрослом человеке вот эта вот постоянно проигрывающаяся программа того, что он никогда не может достичь чего-то, вот того, что там достигают другие, дефицитность мышления в том, что вот это что-то совершенно ему недоступное, и вот он будет мыслить очень узко в категории того, что касается его там успеха, его развития, и будет проявляться определенная зависть и ревность по отношению к тем, кто получает, там, скажем, легко и больше успех, чем он. Когда, естественно, у нас происходит нарушение бонда вот этого вот связки гармонии, да, между мамой и ребенком, что происходит у этого малыша? У него происходит ощущение отчуждения, дистанцирования от того, что, в общем-то, для него является основополагающим, то, что для любого малыша мама является основой всего. Это ощущение брошенности, изолирования и, в общем-то, ну, такого, как вот от тебя отвернулся весь мир. Все взаимоотношения этого человека дальше в жизни будут от этого страдать. Причем они могут страдать там, в самых разных проявлениях и форматах, но, например, это иногда доходит до того, что у людей в этой картине есть острая сложность с тем, чтобы, в принципе, выдерживать прикосновение других людей. Им не нравится, когда кто-то трогает, гладит, там как-то очень сильно обнимает, и будут обязательно проблемы с тем, что связано с интимной связью, с близостью, потому что, опять же, это такое максимальное вхождение в твое поле, максимальное стирание твоих границ на время этой близости, и так как этот человек с детства получил вот эту стигмату определенного отчуждения и брошенности, что, естественно, вызывает внутреннюю психологическую эмоциональную боль, впоследствии разрешить другому человеку, скажем так, попробовать стать вот этим близким, которым не могла стать мама, очень сложно. Кстати говоря, это может выражаться в более... То есть вот, например, разговариваешь с человеком в этой картине, и у него, например, нет такой истории про то, что ему не нравится, что его трогают, или там вроде бы на каком-то поверхностном уровне он сам изначально не отмечает, что есть какие-то проблемы с близостью, но вот эти глубинные вещи могут трансформироваться со временем и превратиться в другую форму, а именно боязнь узких пространств. Смотрите, как интересно на психологии все это отыгрывается. То есть вот изначальное такое полученное в детстве вследствие вот этого нормального контакта с мамой, как бы более такой неотесанный кейс, это вот боюсь, чтобы меня трогали, а дальше постепенно это уходит глубже в подкорку, и на внешнем уровне это отыгрывается уже как мне не нравится, как вот клаустрофобия, мне неуютно в местах, которые слишком близко ко мне. Или, например, толпы людей, которые тоже как бы вот вызывают это ощущение закрытого пространства. В целом, когда, например, даже вот мама вроде как бы и не проявляет какого-то там желания дистанцироваться от своего малыша, но просто, например, недостаточно носит на руках. Носит, но вот не так, как нужно ребенку. То есть, условно, там, может быть, это как-то очень спорадически. В основном, например, ребенок лежит в коляске, а есть такие дети, которым коляска вызывает у них большой напряг эмоциональный, им нужно, чтобы их вот именно несли на ручках или там в слинге, или, в общем, как-то вот в переноске, то есть чтобы он был близко. Потому что все дети разные, у всех очень разные потребности. Вот если в целом у мамы максимально там лояльное отношение к своему ребенку, но она не чувствует, что именно ее ребенку вот именно сейчас в этот период развития нужен больше физический контакт, у ребенка также на уровне психологии вырабатывается история про «я неудачник». Я неудачник, и меня подвели, и я вообще рассыпаюсь на части, а еще я очень боюсь упасть, потому что нормальной привычки его держать вот так, как ему нужно, не происходит, не вырабатывается ни у мамы, ни у него. Соответственно, каждый раз, когда его берут, все-таки у него очень сильное состояние нестабильности, неуверенности, боязни, страха и так далее. История с отсутствием доверия. Люди, которые, в принципе, очень недоверчивы к миру в целом, к близким людям в частности, и это отражается на самых разных категориях взаимоотношений, то есть недоверчивы там, к друзьям, недоверчивы к родным, недоверчивы к любимому человеку, к партнеру, да, что может вылиться там, в итоге в какую-то беспочвенную там, ревность или что-то такое. Все это происходит именно от отсутствия изначального вот этого тепла, необходимого ребенку со стороны мамы, что приводит к состоянию недоверчивости к миру в целом. Потому что, естественно, когда нет ощущения доверия самым близким своим людям, это сказывается на ощущении своей безопасности, которая, в общем-то, закладывается в нас как раз-таки в периоде грудного вскармливания. Грудное вскармливание – это очень сильное заземление, и, соответственно, если с ним есть некие проблемы, это может приводить в будущем к ощущению какого-то как дисконнект. Ну вот, когда человек максимально не заземлен, летает где-то там как шарик. И, в принципе, в любых ипостасях своей жизни отсутствие этого заземления, оно будет проявляться. То есть, например, когда у человека невозможность связать какие-то свои там мечты, полет фантазии с чем-то реальным в своей жизни, то есть как-то это материализовать, предпринимать какие-то действия, которые, как сказать, ну, схлопнут вот это расстояние между вот я мечтаю и вот я живу этой мечтой, вот для меня это очень важно, и пойти и начать конкретные действия совершать, прагматичные, логичные для того, чтобы это реализовывать, им будет очень сложно именно из-за этого состояния дисконнект. Очень много пациентов в картине всех препаратов ЛАК достаточно как это, ну, вот мерзлявые, то есть у них постоянно есть ощущение нехватки тепла, даже, в общем-то, при теплой погоде. Почему? Потому что это внутренняя недостаточность вот этого самого жизненного потока, жизненной энергии, жизненной силы. А это про что? Про недостаток поддержки. Недостаток ощущения безопасности, недостаток ощущения себя, как вот я твердо стою на ногах. Вот эта энергетическая, тонкая составляющая будет проигрываться на физике, как, ну, собственно, и поток он будет менее интенсивный, менее такой горячий, менее яркий, да, и на физике это будет из разряда вот я мерзну и там даже в жару буду накидывать на себя пиджачок. Очень часто встречается такой интересный нюанс, как боязнь острых предметов. Почему? Потому что это прямая физическая аналогия того, что мы боимся, когда нас критикуют. Острый язык. Что-то, что может уколоть. Что-то, что может доставить вот это вот резкое ощущение того, что тебя там оскорбили, как-то, может быть, унизили, что-то тебе такое сказали в ответ на то, что ты сделал или то, что ты есть. Поэтому на физике, это то есть на уровне психики, критики они боятся и, в общем, переживают ее достаточно болезненно, но, помимо всего прочего, еще вырабатывается боязнь острых предметов. Некомфортное ощущение при работе с острыми предметами или когда они где-то рядом. Кстати говоря, в какой-то более такой серьезной стадии искажения все это может приходить к тому, что появляются суицидальные тенденции, появляются различные проблемы с питанием, либо анорексия, когда человек не доедает, либо, наоборот, излишний набор веса и выход из гармоничной работы там, системы эндокринной и так далее за счет переедания. Могут развиваться истории с маниями на тему чистоты, то есть постоянно что-то чистить, постоянно что-то тереть, постоянно там мыть руки, постоянно там не иметь возможности спокойно наблюдать, как там на столе, там, не знаю, там уже твои дети в данной ситуации сидят и там устроили какой-то бардак. То есть вот этот человек, он будет брать салфетку, он будет вытирать за всеми маниакально. Вот столько раз, сколько там какая-то капля упадет на этот стол. Периодически могут наступать периоды такого эмоционального паралича, когда эти люди, которые в принципе очень эмоциональные по своей природе, могут впадать в состояние, когда вроде ничего не трогают. У меня нет никаких эмоций, будут говорить они. Как будто все заморозилось, как будто вот просто какое-то тотальное безразличие. Это может быть как некая хроническая история, либо это может быть как что-то точечное, что временами вот так вот накатывает. Потом сменяется опять излишней повышенной эмоциональностью. Тема с памятью, забывчивость, причем забывчивость самых разных вещей, чего-то очень такого как бы важного, вот монументального, либо каких-то там совсем мелочей, которые произошли, вот может быть, там 5 минут назад, уже не помню. Ошибочность в выражении себя в виде, например, там сложно грамотно писать. Вот ребенок в такой картине в школе очень сильно мучается с тем, что ну вот никак он не может оседлать там орфографию. Просто постоянно вот ошибки, и вроде и занимается, и читают ему много, и он читает, и все делается, но вот никак вот не может вылезти из этого состояния, где ошибка на ошибке, ошибка погоняет. Дислексия, то есть сложность правильно выговаривать слова, когда у детей, очень часто это видно, они переставляют слова, не слова, а буквы в слове местами. Получается все это очень умилительно и смешно, но это вот один из типов дислексии, когда человек потом во взрослом возрасте даже может сохранять подобное, и при достаточно быстрой речи происходят вот эти замены, которые звучат достаточно курьезно. Что касается сексуального фона и либидо, в картине Лак это всегда некий сдвиг с точки баланса, то есть это либо сильно пониженная либидо, когда нет желания сексуального в принципе, либо оно будет сильно повышенное, и внимание к этой теме будет как бы рекуррентным, постоянным, это важная составляющая жизни, интимная близость важна, нужна, и в общем как бы там обеспечивается всеми правдами и неправдами, потому что это что-то без чего сложно. Значит, мы посмотрели общие темы, так вот одним большим общим мазком, давайте попробуем посмотреть на различные типы лаков, что они в себе несут и как они различаются. Так, сейчас одну секунду, я все-таки посмотрю, вообще слышно ли меня и происходит ли что-то у нас тут в комментариях. Вот пишут, меня сестру тоже не кормили, но на нас так не повлияло. Нет злобности, дефицитности и так далее. Зато мы своих детей всех кормили грудью. Конечно. Здесь речь идет о чем? То, что я сейчас говорю в качестве каких-то основополагающих вещей в картинах Лак, не означает, что все люди, кого не кормили грудью, перейдут в состояние этой картины через вот эти искажения. Очевидно совершенно, что ребенок, который не получает грудь и не получает полноценного периода грудного вскармливания, будет иметь искажение. К сожалению, это вот просто, ну, по-другому оно не бывает. Другой вопрос, ввиду многих факторов того, что вообще из себя являет конкретный человек, картины этих искажений могут отыгрываться по-разному. Сегодня мы рассматриваем вот конкретно эту. Так, вот я читаю. В общем, я поняла. Короче, сегодня у многих тоже надо подумать. Итак, значит, первое, что мы с вами посмотрим, мы посмотрим с вами замечательный препарат лак-осинум. Это у нас молоко ослицы. У ослов в целом есть большое ощущение себя как вот самосохранение. Поэтому, в принципе, их упрямость, да, что их там сложно там заставить что-то делать, она идет в первую очередь из очень-очень сильного чувства самосохранения, что они не будут делать то, что они могут ощущать, что это что-то, что может потенциально быть для них опасно. Поэтому вот, скажем так, тематика там обзывания людей ослами за счет того, что они просто вот уперлись и не хотят, это никогда не просто так, это всегда у этого животного вызвано тем, что оно в этом моменте оценивает для себя перспективы достаточно, ну, как бы небезопасные, именно поэтому упрямится. И вот эта история про неправильное восприятие поведение животного в картине лак-осинум она тоже есть. Люди, которые очень часто не поняты окружающими, которые там делают выводы на основе каких-то общих там представлений о вещах, а на самом деле мотивы на какие-то поступки или слова или состояние у этого человека совершенно иные. Если говорить о каких-то там мифических и легендах, вот как бы водных того, что вообще про осла мы знаем, у нас осел в библейские времена был очень такой фигурой присутствующих во многих там писаниях и так далее. У нас Христос въезжал в Иерусалим верхом на осле, да, и, в общем-то, с собой все это ознаменовывало некий как бы, божий промысел, да. В целом, когда мы говорим про это животное с древних-древних времен, как мы воспринимали его и, собственно, по всем тем легендам, которые до нас дошли, вот эта история про заехать в Иерусалим на осле, это было про прощение и про примирение с Богом. Тема, например, когда у нас кто-то сидит верхом на лошади, это всегда про некое оценочное суждение и про воинственную настроенность, потому что лошадь всегда было животное, которое издревле у нас использовалось там для военных действий, для боевых действий. Поэтому, вот, например, разница между двумя этими млекопитающими, она колоссальна. Со временем, если посмотреть, опять же, всю хронологию развития вот, легенд, в которых так или иначе фигурирует осел, этот символ у нас стал определенным таким противовесом библейской теме. Там это и святой Фома, и много-много уже в Новом Завете притч, которые связаны со ослами, где идет противостояние чему-то изначально такому вот каноническому, да, когда там кто-то теряет терпение с неверующими людьми, да, и там вот произносится, да, в той притче о том, что будет проще заставить там дикого осла уважать Писание, чем убедить человека в какой-то истине, когда вот он отворачивается от нее и не хочет верить. Смысл этого всего с точки зрения энергетического уже в наше время, когда мы рассматриваем конкретный гомеопатический препарат из молока этого животного, заключается в том, что это всегда некое такое тяни-толкай, вот как перетягивание каната, кто прав, кто виноват, кто докажет свою правоту. И вот это вот состояние определенного упрямства, нежелания во что-то идти, во что ожидается от тебя, да, как бы, может быть, даже большинством, она так или иначе в картине присутствует. Поэтому если говорить про основные темы вот именно лак-осинум, то это не просто упрямство, а временами упрямство, граничащее с такой, ну, скажем так, нерациональностью. Потому что, несмотря на то, что животное изначально, оно может быть упрямым ввиду там, каких-то своих соображений о небезопасности, для человека в картине лак-осинум это вот упрямость, граничащая просто вот, ну, вот, как, я даже не знаю, как это назвать. Ну, то есть, когда человек совершенно без рационально, не опираясь на какую-то логику, просто вот он уперся, в данном случае не рогом, а там, я не знаю, чем-то, и отказывается там как-то сотрудничать, кооперироваться, там, отказывается объяснять причины своего поведения, когда там с ребенком разговаривают и пытаются у него выяснить, ну почему, вот что, нет, вот просто нет и все. Это обычно сопутствует тому, что человек, ребенок ли, взрослый ли, достаточно недалекий по своим и эмоциональным развитием, и ментальным развитием. То есть такие достаточно простые в своем формате люди, которые там не сильно там хватают звезд с неба, то есть такие, ну, не хочется сказать ограниченные, но достаточно простые. И эта простота очень часто может уходить у них в некие такие темные искажения. То есть с этой простотой таким людям очень легко совершать какие-то не совсем приглядные поступки, они сильно ими потом не терзаются. Кстати говоря, все, что касается наказания, то есть от того, что они сами себя не особо наказывают и не сильно потом заморачиваются на то, что они там что-то сделали, что привело, например, там к какой-то трагедии для кого-то другого, они просто спокойно идут дальше. Вот эта тема с наказанием, там, с проклятием, она в мифологии очень тоже сильно связана с тем, что является собой образ осла. Нерешительность, в общем-то, достаточно сильная беспомощность и такое как бы отсутствие какой-то фундамента и базы внутри себя для того, чтобы там выстраивать какую-то там хорошую карьеру или выстраивать какие-то долгосрочные отношения. При этом всем, с учетом своей как бы такой дефицитности определенной, будет вот то самое отношение к другим, что нечестно, несправедливо, что вот у других есть там то-то-то, а вот у меня нет. Остальные будут казаться там какими-то недружественными, агрессивными. Вот весь мир, он плохой, он какой-то не такой, очень жестокий, и я вот такой весь беспомощный, при том, что достаточно, так сказать, упрямый в каких-то своих там мнениях и видениях, но вот ощущение беспомощности, а все остальные вот такие вот злые, ужасные, которые, значит, вот хотят меня там съесть, я никак не могу от этого защититься. При том, что вот эта склонность к определенным таким, ну, темным поступкам или там решениям, которые могут повлечь за собой проблемы для других людей, у картины Лакасином всегда есть ощущение, что вот, но при этом я абсолютно невинный, такой вот пассивный, страдающий, там, я не знаю, мученик, всегда это что-то такое, вот у меня такая роль трагичного, пассивного наблюдателя за ужасными событиями. То есть они не отдают себе отчет в том, что, в общем-то, они сами способны на какие-то вещи, которые могут там другого ввести вообще в ужас и в стопор. У них такое восприятие к окружающим, что вот все остальные там вообще ужасные кошмарики, а я вот такой мученик, который просто вот спокойно, точнее не спокойно, а пассивно все это принимал. На физике у Лакасином, как правило, такие вещи, как боли вокруг головы и особенно вокруг глаз, то есть ощущение, что они как будто с повязкой на глазах находятся постоянно. Такое вот покалывание подкожного характера, причем это может быть вот опять же в районе головы, на лице, на туловище, то есть вот как когда мы что-то там, например, отсидели руку или ногу, вот это вот покалывание, когда эта конечность просыпается, вот такого рода ощущения. Отечности, сильные эдемы, сильное потоотделение. Как правило, это правосторонний препарат. Все, что касается выносливости, с выносливостью проблемы, то есть в целом там восстановительный период после болезни будет долгий, привести себя в какую-то физическую форму будет достаточно сложно. Хуже себя чувствуют от физической нагрузки и от жары, часто испытывают состояние легкого головокружения, бывают спазмы мышц достаточно регулярно и ощущение такого прилива жара к лицу, к области глаз и к области желудка. в принципе, все, что касается ЖКТ, будет сопровождаться определенными такими болевыми всякими разными историями, либо просто острые боли, либо такой бурлящие боли, либо стягивающие боли. И я уже говорила про приливы жара, но вот эти приливы жара могут сопровождаться такой вот необходимостью глубоко вздыхать. То есть такие вот вдох-выдох на фоне того, что идет вот это поднятие температуры и ощущение тепла именно в районе головы. Очень часто, кстати, они говорят о том, что снятся им дети, снится беременность, там снится вода. Очень часто снятся как раз-таки те самые острые колющие предметы, типа там острые ножи, причем сон может развиваться дальше, там, до того, что этим ножом кого-то убивают. Могут сниться какие-то ситуации, вот оскорбления их, когда кто-то стоит, там какая-нибудь толпа показывает на них пальцем и вот как-то высмеивает их. То есть вот это вот ощущение, что мир очень жестокий вокруг них, очень часто приходит к ним во снах. Как ни странно, но вот если взять животное, осел, мы знаем, это не только, правда, к ослу относится, но, например, волосы, да, как бы шерсть, ослиная шерсть, мы знаем, многие народы горных всяких территорий знают, что она лечит от многих состояний, там, болезни. И, в общем-то, не только лечит чисто физически, но во многих народностях и культурах шерсть осла даже носилась вот как некий талисман. То есть там носилась на шее, могли там носить ее в кармане в качестве такого оберега там и от коклюша, и от зубной боли, и от каких-то там припадков неврологических, и для того, чтобы вот как носят янтарные бусы, в некоторых народностях деткам вокруг шеи одевают что-то сплетенное, как бы сшитое из именно волос осла для того, чтобы предупредить вот эту боль. Так что в целом отношение к ослу во многих культурах всегда было достаточно уважительное, если не брать вот эту вторую сторону анекдотов про то, что они очень упрямые и как бы с ними очень сложно. Кстати говоря, это относилось не только к людям, в культурах очень древних и в культурах племенных ослиные и жидкости, и молоко, и шерсть могли использоваться для того, чтобы лечить и других животных. То есть это такое было как бы универсальное животное, волшебная палочка, которая помогала абсолютно всем. Поэтому сказать, что там прям вот какой-то такой однозначный негатив или что-то такое очень деструктивное про осла точно невозможно, про само животное. Но в картине именно Лакасином присутствует вот эта вот тенденция к каким-то вещам больше со знаком минус. И от этого сам человек мучается, потому что он, естественно, не находится в гармоничном состоянии себя, и вот это ощущение противопоставления себя миру, ощущение, что он не принят, ощущение, что мир вот настолько жестокий, при этом, будучи сам, как бы, скажем так, не совсем развитой версией себя, в общем, человек в такой картине находится в достаточно беспокойном состоянии и много страдает. Прекрасный, замечательный препарат лак канинум, который встречается максимально часто из всей группы лак. Это у нас, естественно, про молоко собаки. И как мы знаем, собаки у нас произошли изначально, домашние наши животные произошли изначально из группы близкой к волкам. Впервые мы знаем, что у нас одомашненные они были на Ближнем Востоке и в Южно-Восточной Азии. И это так или иначе, даже домашние животные, наши собаки сегодня, это животные стайные. Стайные, у которых есть один альфа-лидер. Для собак сегодня это точно так же справедливо в контексте там, даже вот домашнего животного, живущего в семье должен быть кто-то, какой-то человек, который будет выполнять эту роль альфа-лидера, иначе у собаки наступает психологический невроз, если вся семья фактически возводит собаку на некий пьедестал, вокруг которого все пляшут. Собаке очень сложно в таких условиях. Собаке нужен авторитет, кто будет определенным образом как бы поддерживать вот эту вот иерархию. Интересно, что в древних, да, всех там древнеегипетских, например, культурах собака ассоциировалась со смертью и с загробной жизнью. И, в общем-то, Анубис тому подтверждение, мы знаем, что у них изображение бога смерти как раз-таки в виде собачьей головы. То есть такие, через всю человеческую историю отношение к собаке, оно было очень разноплановым, очень разным. Всегда это было близкое что-то для человека, но по-разному. Или, например, там, в Старом Завете собака всегда выставляется как что-то нечистое. В исламе отношение к собаке – это что-то такое, в чем там сконцентрировано вообще все, там чуть ли не зло создателя, и это символ достаточно сильной такой жадности, определенной такой вот нетерпимости к окружающим. То есть вещи, которые, ну, не сразу думаешь об этом, когда думаешь про прекрасных наших братьев меньших, но, тем не менее, культурно это животное воспринималось очень по-разному в разные периоды времени. Кстати говоря, мне очень нравится история про то, как во времена алхимии в средние века алхимики называли вот этот процесс, когда у них идет пурификация золота, они называли это процесс, как волк поглощает собаку. То есть это то, что вот эта метаморфоза эмоционального состояния, да, на тонком уровне, она у них соотносилась с теми химическими процессами, когда они занимались вот выведением чистого золота через химические реакции. Почему-то именно эта вещь, которая была для них вообще максимальным там уровнем мастерства и максимально сакральная, вот для них это было поглощение собаки волком. Какие основные темы у лакканинум с эмоциональной точки зрения? Ну, во-первых, люди в картине лакканинум собачники и к кошкам будут относиться достаточно прохладно, нейтрально прохладно, скажем так. Есть, опять же, вот это ощущение дисконнекта с реальностью, дисконнекта с близкими людьми. В целом ощущение, что как-то сложно выстроить какую-то прочную связь с кем бы то ни было. Отсутствие заземления, то есть вот это вот такое как бы мечтательность, которая дальше не переходит в материализацию, очень сильно здесь будет проявлена. Беспокойность. И беспокойность, такая вот тревожность, почему-то смешанная с ощущением какой-то внутренней вины, причем часто абсолютно беспочвенной. То есть это ощущение себя, что все время за что-то виноват, ты из-за этого не можешь находиться в покое, ты из-за этого постоянно теребишь себя, пытаешься как-то максимально там часто оценивать обстановку вокруг себя, чтобы убедиться, что ты там никому не навредил, никого не обидел. И в итоге это постоянная такая небольшая, достаточно проявленная нервозность. В целом у лакканинум достаточно прочная история про самоуничтожение. Самоуничтожение, ощущение внутреннего такого, как бы вот не состоялся, не случилось, провал, там я пробовал, но не получилось. Вот это вот состояние, оно может быть на поверхности, человек может о нем говорить, а может быть, что перед вами будет сидеть очень успешный человек, там, построивший хорошую карьеру, там, имеющий все, что ему нужно там, в жизни для стабильной жизни, но глубоко, глубоко в его подсознании, тем не менее, его будет теребить и тревожить вот это вот ощущение какого-то, какой-то несостоятельности, несостоявшности, скажем так, его в этой жизни. Это очень чувствительные люди, и их чувствительность, она обозначается просто широченным спектром эмоций, в которые они могут впадать, и в том числе в достаточно сильный проявленный гнев. Достаточно низкая самооценка. В целом, настолько низкая самооценка иногда, что эти люди могут сами не до конца верить в то, что они же сами и говорят. То есть, в целом, мнение о себе, как бы, если человек будет смотреть на себя извне, будет о том, что этому человеку нельзя верить. Все, что он говорит, там, я не знаю, это не соответствует действительности, и не нужно это обращать внимание. То есть настолько самоуничижение может доходить до абсурда. Вот эта вот гиперчувствительность местами может выливаться в истеричность. Здесь же у нас опять вот то самое общее, о чем мы говорили в начале, про забывчивость. Переход вот этих эмоциональных переливов в агрессию и в достаточно проявленный гнев. Но также большую роль будут играть страхи и любые, так сказать, такие вот вспышки эмоционального волнения на фоне, там, я не знаю, каких-то резких телодвижений могут сильно испугаться, там, падения могут испугаться, могут бояться там змей, могут бояться пауков, в целом насекомых, могут бояться привидений. То есть вот какой-то такой фон взбудораженный. Поэтому любые триггеры, любые вещи, которые могут как-то этот фон качнуть, они будут его качать. У Лак-Канинум очень сильно проявлена история про то, что я хочу помыть руки там много-много раз. И в целом ипохондрия и страх болезни будет достаточно сильно проявлены. Там, ну, какое-то постоянное копание в своих каких-то ощущениях, копание в своих симптомах, попытка что-то там вот с ними раскопать и до чего-то дойти, до какого-то вывода найти что-то там ужасное. А может доходить до такого прям совсем абсурдного уровня. И очень-очень с точки зрения эмоционального фона или там психики, очень часто с Лак-Канинум мы видим тематику жертвы, но жертвы зависимой. Человек, который живет вот в этом платье жертвы, но он зависим от человека, которого он, может быть, считает своим там угнетателем, и поэтому вот этот такой постоянный сладострастный круг страданий, жертвы, которая постоянно, значит, угнетается там кем-то, хотя в реальности такого может не происходить. Это не про то, что действительно вот кто-то кого-то там угнетает или абьюзит. Но вот это психологическое состояние, оно прям очень-очень прекрасно раскрывается в этой картине. А с точки зрения физических симптомов, они достаточно тепло себя ощущают в своем теле, на контрасте, может быть, с остальными лак, то есть там они могут проявлять какую-то степень мерзлявости, но не что-то такое запредельное. Болевые ощущения будут путешествовать с одной стороны на другую, то есть это и не правое, и не левое, может начаться справа, перейти налево, потом обратно вернуться направо. Достаточно хороший аппетит, то есть как бы который есть там практически в любое время суток, и человеку будет нравиться все, что связано с едой, он может быть гурманом, и в общем хорошо покушать, вкусно покушать, он будет всегда за. Будет определенная тяга к каким-то ярким вкусовым историям, типа что-то очень острое, что-то очень горькое, там, я не знаю, очень перченое или там очень соленое. А это то, что будет у них вызывать максимальное состояние удовольствия, если говорить про еду. А в случае болезни, как правило, им будет легчать от холодного, то есть холодная вода, прикладывание холодных каких-то там, я не знаю, тряпок, марлей, там салфеток вот к месту, которое воспалено, либо которое является очагом боли, будет помогать. Обычно нестабильность усугубляется перед наступлением менструации и во время самих менструальных дней. Может быть достаточно такая неравномерная история про кожный покров. Где-то кожа будет максимально сухая, где-то она будет хорошо увлажнена. Если рассматривать лицо, то это такая типичная история про комбинированную кожу, где она там в местах блестит, а в местах она вот уже вот-вот почти шелушится от того, насколько сухо. Часто будут страдать вертиго и вообще в целом таким как бы странного рода головокружениями, и ощущения могут иногда накатывать того, что он просто вот как будто плавает в воздухе над поверхностью, то есть какое-то вот это вот состояние отрыва, как вот воздушный шарик, тоже будет проявлять себя таким образом. Очень такая проявленная, четко ощутимая сексуальность, то есть, например, все, что касается области гениталий, очень быстро возбудимое от любого практически прикосновения. И у женщин история про определенные болевые такие вот спазмирующие ощущения в грудных железах перед наступлением менструальных дней. эта картина у Лаконина в целом это про состояние организма, в котором у него как будто не хватает потенциала метаболизировать и проводить через себя какое-то состояние стресса, и он поэтому постоянно находится как будто вот-вот на грани фола. То есть вот он настолько вот уже вот все вот перенасыщен вот и эмоциями, и усталостью, и там, я не знаю, какими-то событиями, восприятиями этих событий, что вот кажется, что вот-вот еще чуть-чуть, и будет тотальная истерика, коллапс и так далее. Причем вот то, что мы говорили эмоционально про злость, про гнев, про какие-то такие проявления, вот вспышки таких вещей, чаще это будет направлено на себя же. То есть это будет состояние гнева на себя же, которое будет выражаться в каких-то вот хаотичных там поведениях, там приступах слез, может быть, там желании там хлопнуть дверью куда-то уйти, но в целом этот гнев будет направлен в первую очередь на себя. Это могут быть люди-интроверты, которые могут, так сказать, вот долго находиться сами с собой, в своей вот этой вот мечтательности и оторванности, и может казаться, что они вообще вот ушли в какую-то параллельную реальность, ничего не слышат и ни с чем не контактируют. Есть некая такая дуальность в картине Лаконинум. Есть активный тип. Это вот в активном типе Лаконинум будет максимально такая вот доведенная до истеричности чувствительность. Но это будет чувствительность, которая не переходит вот этот рубеж в такое тотальное вообще разрушение. Это именно будет вот очень-очень такое, знаете, на кончиках пальцев ощущение пространства, мгновенная какая-то вот эмоция по поводу всего, что происходит. Это вот то, что называется активный тип Лаконина. Пассивный тип – это просто сразу моментальное впадание в истерику. То есть это даже уже не ранжирование там, по каким-то эмоциям, ощущениям, там, тонким каким-то полутонам. Это просто сразу вот истерика и все. Надо сказать, что Лаконинум и в целом группы препаратов ЛАК очень часто показаны для людей, которые, мы сейчас там вначале говорили про грудное вскармливание, но это в том числе для людей, которые в своей жизни пережили физическое или сексуальное, в первую очередь даже не физическое, а сексуальное насилие, изнасилование, инцесты, какие-то вот такие ситуации могут стать триггером, если в целом есть предрасположенность к такому вот, к такой ментальности и к такой чистоте, назовем это так, да, если перед вами человек, у которого вы знаете, есть история вот таких событий в жизни, то вы можете сразу себе на полях пометить, обратить внимание на группу ЛАК, потому что это вот история про то, что мир оказался там более жестоким, чем мы думали. Это история про подорванное доверие к миру, про то, что что-то случилось. И часто жертвы абьюза и насилия не могут об этом сказать, особенно если это дети, потому что они считают, что они начинают винить себя, они считают, что там, не знаю, мама, папа не поймут, или там их за это как-то будут порицать, осуждать, и они молчат. И это вот та самая тема в группе препаратов ЛАК про «мне сделали плохо, но я сделаю над собой усилия для того, чтобы оставаться в гармонии со своей стаей, чтобы никто ничего не заподозрил, чтобы я не вызывал никаких, так сказать, кругов на воде». Поэтому вот эти такие хронологические, исторические нюансы жизни человека, если они имели место, то если вы еще даже не делали репертуаризацию, можно себе сразу помечать, что проанализировать применимость препаратов ЛАК, потому что они очень часто в работе с жертвами насилия прописываются и действительно помогают отлично. ЛАК Капринум – это у нас козье молоко, и, в общем-то, если, опять же, говорить про мифологию, тут говорить можно очень много, отдельную лекцию даже читать про значение козы и козла в мифологии различных народностей. Все мы знаем, что всегда было очень такое как бы нежное отношение к этому животному практически во всех культурах, и это было очень часто и про нежность, про вскармливание, да, как бы козьим молоком там чужих малышей, и про определенную сексуальность. В любых культурах всегда коза была про фертильность, про жизнь, потому что козье молоко вообще-то всегда ценилось на вес золота. И сейчас даже вот, когда мы натуропатически разбираем там ту же молочку, мы говорим, что, ну вот, условно там, например, белок коровьего молока, он слишком крупный, он слишком аллергенный для кишечника человека, но вот козье молоко по структуре по своей очень близко к человеческому молоку, и это является лекарством, если говорить про живое козье молоко, не пастеризованное, а то, которое вот парное только что там получили из-под козы, или продукция, которая сделана на непастеризованном козьем молоке, она действительно лечит. Поэтому всегда продукция кормления козы воспринималась как что-то такое вот на вес золота, что дает энергию, что восстанавливает жизненные потоки, что там улучшает фертильность. Козел сам по себе на всех, во всех легендах и во всех мифических историях всегда был воплощением такой как бы мужественности и, опять же, мужской репродукции, энергии создания, созидания. А если говорить про женскую особь, то это всегда про, так сказать, вот тот потенциал, который женщина несет в свое пространство, про изобилие, про достаток, про вот это вот полный там дом, полная чаша, про очаг. Поэтому козел, коза, козлята – это всегда был как бы символ о чем-то очень таком позитивном, к чему люди стремились. Кстати говоря, во многих культурах, где козы там встречаются редко, они как бы заменялись и заменяются такими животными, как, например, газель или антилопа. И их наделяют такими же качествами, и, в общем-то, молоко у них достаточно сильно схоже с козьим. Помимо собаки, кстати, это одно из самых ранних одомашленных животных, опять же, ввиду того, что они были крайне полезны для человека с точки зрения той продукции, которую они приносили. При этом, конечно, много мы знаем, сегодня есть всяких мифов таких немножко на грани, связанных там с козами и касаемо их там рогов и того, что они дышат через свои уши. И, в общем, если хорошо изучить тематику мифологии, связанную с козлиным образом, там много чего, и в том числе всякие такие темные вещи начинают всплывать в более позднем там средневековом периоде. Но, как и в случае со слоном, даже шерсть козлиная всегда почиталась и использовалась и как оберег, и как лечебный препарат. И, в общем-то, ввиду этого в самых ранних цивилизациях это животное часто приносилось в жертву, потому что в жертву всегда приносилось все самое ценное. Там люди несли там свою последнюю еду, люди могли приносить какие-то там драгоценные металлы, камни. В определенных культурах это были даже и вот собственные дети, и младенцы, но вот козы, ввиду того, что они представляют у себя большую ценность для человека, были всегда жертвенными животными. Что интересно, опять тематика жертвы, да, мы говорим про препараты лак, в которых так или иначе эта жертвенность, она проглядывается. Само по себе животное в данном случае, оно такое как олицетворение того, что несли вот на жертвенный алтарь. Какие основные темы у козьего этого препарата? Мы сейчас говорим про лак капринум. А какие основные темы? Значит, во-первых, это достаточно такие люди, которые стараются контролировать себя и контролировать обстановку вокруг. У этих людей, как ни странно, максимальной всей группы лак развит страх колющим, режущим предметом, вплоть до того, что детям в этой картине могут сниться сны вот про каких-то монстров с острыми зубами. Это, ну, знаете, как из серии интерпретация такого банального там про козу и волка, да, там коза, которая боится его зубов, но тем не менее, вот у детей в этой картине часто они будут рассказывать про то, что во сне им снятся какие-то чудовища именно с острыми зубами, и это будет приводить их в ужас. Там взрослый человек в этой картине, там, если он смотрит какой-нибудь фильм ужасов, то самое ужасное в этом фильме ужасов для него будет вот нечто, у чего есть острые зубы. И в целом они будут очень бояться за свою целостность именно по части вот, гортани, горла, шеи. Это место, которое для них будет максимально уязвимым по их ощущениям, и они не будут терпеть ничего, что приближается к вот этой части их тела, что может потенциально как-то их ранить там, или там, какая-нибудь царапина на этом месте будет вызывать максимальную истерику. Кстати, здесь я сделаю небольшой такой как бы дигрешн на тему того, что, как мы знаем, из тех основных таких крупных препаратов, которые мы разбирали, у нас есть лахисис, который тоже очень, очень трепетно относится к своей шее, не терпит, чтобы ее что-то стягивало, чтобы ее там что-то передавливало, потому что для змеи, так же, как и для козленка, ну, правда, козленка в преломлении там к острым зубам, а для змеи в плане того, что вот ее максимально уязвимое место, которое становится ее погибелью, это, собственно, когда ее берут под вот в условный шейный отдел под голову, потому что тогда она становится нейтрализована. Очень не любит сюрпризов. Очень не любят, когда на них кто-то выпрыгивает откуда-то там, даже вот на уровне детских игр, когда кто-то играет в прятки, и потом там из какого-нибудь шкафа на ребенка выпрыгивает, может стать причиной сильного дистресса, сильного скандала, сильной истерики, когда ребенок потом долго не может успокоиться. Не любят, когда на них показывают пальцем, и в целом, когда вот как-то резко в какой-то большой толпе на них, так сказать, указывают, и фокус переводится на них, и все внезапно смотрят именно на них. При этом вот эти вот ощущения страха и беспокойства, есть люди, которые там это как-то сразу экспрессируют и там начинают вопить и говорить, да вы с ума сошли, там я вам с вами больше не играю. У этих людей в картине Каприном это будет либо выражение им такого пассивной эмоциональности в виде слез, без объяснения того, что, собственно, произошло и почему он плачет, либо полностью интериоризация вот этих эмоций. То есть они этот страх в себе закупорят внутри и никак показывать не будут. С точки зрения либидо, это такое вот вообще разгуляй-гуляй, то есть это абсолютно максимальный уровень сексуального желания всегда, повсеместно, везде, там, как угодно, с кем угодно, и в самых разных форматах, там, видах, я не знаю, проявлениях, без каких-либо тормозов или границ, или чего-то, что для них там, для других может показаться там неприемлемым, им окей. При этом это с течением времени у взрослого человека вызывает ощущение определенной в... ну, определенный боязнь к себе же. То есть я себя боюсь, потому что вот у меня такие желания на сексуальном уровне, что вообще вот я не знаю, куда это, на какую полочку уложить и как это воспринимать. Ну, типа, нормально ли вообще это? Очень часто у этой конкретной картины, то есть у этого конкретного препарата ЛАК, есть небольшая одержимость с грудями, и есть одержимость с оральным сексом. То есть это может касаться как женщин, так и мужчин, но вот эти две вещи, если говорить про интимную близость, будут вот максимально являться поводом для возбуждения, для возжелания, для каких-то своих там конструкций в голове, которые приводят в состояние возбуждения. Это отмечается как одна из тем вот этого препарата. В детском возрасте, если говорить про малышей, совсем это будут малыши, которые будут достаточно нервозными, быстро и легко, как сказать, то есть их очень легко напугать, пугливые, и они будут достаточно плотно виснуть на маме, и им будет сложно отходить от мамы, идти там условно на детской площадке самостоятельно что-то делать, они будут все равно стараться как-то так или иначе держаться за ручку, держаться за юбку. Во взрослом возрасте они, как правило, достигают достаточно таких весомых успехов там карьерных. При этом это такое вот стремление, как вот у козлов, да, горных, которые находят там, казалось бы, в каких-то совершенно неимоверных условиях, но достаточно прочную для себя там площадочку, и вот на ней они стоят. То же самое у взрослого человека, он построит свою карьеру и жизнь таким образом, что у него все будет под контролем. Мы вначале говорили, что это история про «я контролирую себя, контролирую все вокруг». То есть вот выстроить свою карьеру так, чтобы все было стабильно, чтобы все было схвачено, чтобы никаких непредвиденных там ситуаций, когда я вдруг оказываюсь там как-то вот не у дел, чтобы все это было максимально безопасно. Очень часто при этом это сочетание такого вот внешне успешный человек, который всем себя обеспечил, вот у него все стабильно, все схвачено, все прекрасно, но при этом в своей очень-очень закрытой личной жизни он, например, там занимается какими-нибудь там сектантскими сексуальными оргиями, там БДСМами и всякими разными вот этими девиациями сексуального поведения, вплоть до достаточно криминальных, там это может быть и педофилия, и все что угодно, и, естественно, тратится очень много сил на то, чтобы это скрывать, чтобы избежать скандала, чтобы избежать вот этого попрания своей чести, потому что сам по себе человек может занимать достаточно высокую позицию, но вот эти вот, так сказать, его влечения, неостанавливаемые там разумом вовремя, они могут приводить к такому вот образу жизни, как бы скрытному, да, когда у нас есть некая внешняя картинка и есть картинка не для всех. А, естественно, все это всегда сопровождается тотальным страхом потерять вот эту свою социальный статус, свою там позиционирование успешного человека. За это они трясутся, и за это они будут готовы пойти на все. Там даже если нужно будет там убить одного, два, там 10 человек, чтобы ни в коем случае никто никогда ничего не узнал, они будут в состоянии это сделать. При этом по своей такой как бы душевной организации это будут люди, которые максимально беспомощны на эмоциональном плане и достаточно стеснительные и робкие, и, в общем-то, будут себя нести в пространстве, ощущать как вот абсолютно такие невинные дети, которые вот вообще там ну, как бы никого не тронут и никогда никого не обидят. Потому что в отличие от каких-то, например, там, людей, которые являются такими вот доктор зло, которые там вот сознательно делают какие-то ужасные вещи, в случае с этими людьми, ну, во-первых, совершенно не обязательно, что сексуальная девиация означает там причинение кому-то другому боли, но даже если для них это так, они не будут видеть в этом себя как вот нечто, которое является источником там какого-то зла или деструктива. Они всегда будут оставаться вот в этом вот состоянии, что я вот невинный, такой очень робкий и вообще хрупкий и так далее. Вообще, если вспомнить сказку про там волк и семеро козлят, то вот состояние эмоциональное вот этих самых козлят, это вот квинтэссенция того, как ощущают себя люди по жизни, без относительно того, каких успехов они там достигли, насколько они богаты, насколько они стабильны, насколько у них все схвачено, насколько у них там статус. Внутренне они будут ощущать себя вот этими вот беспомощными козлятами, которым не хватает мамы, и которые в паническом шоке от того, что что-то с острыми зубами может вот их хватить за глотку. На уровне физических симптомов это все-таки мерзлявость, это левостороннее состояние, как бы болевые, блуждающие боли, причем достаточно такие острые, как вот опять же, как если бы острыми предметами или зубами там был произведен укус, то есть вот такое вот что-то рваное ощущение этой боли. Простреливающие боли, например, в носоглотке, в глазах, в абдоминальной части. Хрустящие суставы, а все, что касается ЖКТ, будет так или иначе как-то в дисбалансе давать о себе знать. Частые головные боли, частые там аритмии, сбивчивое сердцебиение. И еще одна характерная история физическая здесь – это сильные запахи. Сильный запах от ног, сильный запах от гениталий, причем не столько рыбный какой-то, а вот просто сильный запах, несмотря на то, что человек мог там условно принять душ там час назад. Вот такие вот характеристики. Дальше. Лак дефлорату. Это у нас коровье молоко. Корова у нас во всех культурах всегда являлась символом материнства. И во многих культурах корова, помимо всего прочего, это про луну, про богиню луны. И, в общем-то, богиня луны на многих изображениях, она вырисовывается как раз-таки с коровьими рогами. Это такая великая ма, которая существует во многих культурах, ну, потому что издревно... Коровье молоко, естественно, являлось питательной субстанцией. Сейчас, одну секунду, немножко попью воды, почитаю ваши комментарии, сделаю паузу. Читаю ваши комментарии. Невозможно не радоваться, так сказать. Ну, классно. Классно, что есть все вот эти вот размышления, сопоставления. Самоуничтожение, да-да-да-да-да. Нет, нет. Занимайтесь дальше репертуаризацией, если опять из серии, и это тоже про меня. Да, а про темная сторона присвоила себе символику козы-козла, это да. Но это как со многим. Так. Начала я про дефлоратум, собственно, о том, что вот в традициях древних корова всегда, естественно, тоже про пропитание. И это божественное создание и в Египте, и в Европе, и, в общем, это и история с Зевсом тоже про корову связана у нас. Во многих, кстати, культурах корова – это про символ статуса. Как мы знаем, быки и прочее у нас даже на Уолл-стрит стоят, и, в общем-то, и корова, и бык сами по себе, как принадлежность к одному виду животного, это всегда про силу, про мощь, про красоту, про вот эту самую волю. И они, в общем-то, на протяжении веков были теми самыми животными, которые нам выполняли максимальное количество для нас функций, начиная там от пропитания, заканчивая там вспахивание наших угодий, земли, и, в общем, как бы и там и повозки, и все остальное, то, чего там в меньшей степени могла обеспечить лошадь, коровы обеспечивали максимально. Священные коровы в Азии, ну, в общем, продолжать можно очень долго, в том числе вот кто слушал, когда у нас там был год быка, и мы делали прогноз-разбор по китайской метафизике, да, там про быка, что это всегда про определенное такое как бы трудолюбие, прикладную силу, которую вот и она там в течение времени вспахивает то, что впоследствии должно принести плоды. Это про сильную такую индивидуальность, про в итоге, в общем-то, успешность, про определенное упрямство тоже, но упрямство необходимое для того, чтобы стать хорошим лидером. В общем, много таких вот качеств, которые, в общем-то, всегда были больше со знаком плюс. А если говорить про какие-то знаки минус, то это, там, может быть, измерная, чрезмерная в чем-то консервативность, очень часто недопонимание со стороны близких и друзей, то есть сложность выстраивания каких-то таких близких отношений, достаточно прохладный темперамент в плане отношений с другими, то есть какого-то там бурного чего-то сложно добиться от быка, где-то даже там излишняя безэмоциональность, но при этом одна эмоция может проявляться достаточно ярко, и это именно гнев. Надо сказать, что сам по себе продукт молочной железы коровы, сегодня уже всеми понято, что это не, на самом деле не является чем-то полезным для человеческого организма, но опять же здесь нужно понимать, что когда мы говорим про древние культуры, молоко бралось из-под коровы, и все-таки это был парной чистый продукт без добавления гормонов, антибиотиков, и несмотря на то, что, как я уже говорила выше, молекула коровьего молока, она не очень сопоставима с нашим кишечником, но в парном виде, в непастеризованном виде и в нетоксичном виде, тем не менее, это все равно как бы хорошее питательное вещество. Но в сегодняшнем дне всем уже понятно, что с тем типом сельского хозяйства, который ведется, и с количеством гормонов, антибиотиков и прочих разных интересных веществ в молоке, во-первых, во-вторых, его, в общем-то, несовместимость с нашим кишечником, и в-третьих, то, что оно по факту везде пастеризованное, привело к тому, что, в общем, у большинства людей, которые хоть как-то задумываются о своем здоровье, коровье молоко ассоциируется с чем-то неполезным. И, кстати говоря, достаточно много исследований, показывающих, что женщины, которые активно употребляют во взрослом возрасте молочные продукты в целом, и именно молоко в частности, статистически имеют больший риск развития рака молочной железы, чем женщины, кто этого не делает. Это такой некий свод просто банальной статистики, который можно долго там интерпретировать с точки зрения миазмов и всего, но вот как бы есть такая история. Какие основные темы здесь? Во-первых, это необходимость принадлежать какой-то общности, то есть стремление быть частью какого-то круга. И одновременно страх, что этот круг или эта общность тебя отвергнет. Поэтому максимальное желание, попытка там как-то, в общем, застолбиться и вот искать ту самую гармонию в этой общности, вопреки, может быть, каким-то внутренним своим там несогласиям. Ощущение брошенности очень часто здесь превалирует. Ощущение яркое и ясное и четкое того, что есть определенная сепарация с мамой. И на этой почве много переживаний, много эмоциональных, как бы всяких разных колебаний уже во взрослой жизни, невозможность выстроить хорошие, теплые, близкие отношения с мамой или воспоминания о том, что они таковыми не были в детстве. Стремление к внешней красоте, то есть большое внимание уделяется тому, как внешне человек выглядит. Очень обостренное чувство несправедливости. То есть если что-то где-то происходит, что как-то не соответствует там, понятиям о справедливости этого человека, то он будет максимально переживать из-за этого. И в целом, как будто бы в этой картине есть такое патологическое стремление к страданию. Вот если не страдаю, то, что называется, и не живу. То есть вот нужно за что-то переживать, нужно за что-то обязательно беспокоиться, нужно найти себе повод для какого-то там возмущения, там шока, я не знаю, еще чего-то. Кстати говоря, эти люди очень часто оказываются в ситуации, когда на склоне своих лет им приходится заботиться о своей матери, с которой не были выстроены близкие отношения. И вот в этих моментах очень часто начинаются вот эти самые триггеры, которые потом ведут к болезни, потому что всплывают на поверхность все вот это вот законсервированное, неудовлетворенность тем, что отношения с мамой не были выстроены, а теперь вот они заботятся ввиду болезни мамы, и все это, в общем, выводит на поверхность всякие свои переживания. Часто снятся сны про погоню, что кто-то за ними гонится, или что кто-то их избивает, причем как у детей, так и у взрослых. В состоянии искажения начинают уходить достаточно быстро в депрессию, и начинаются суицидальные такие всякие мысли и разговоры. И в целом ощущение, что как будто не хватает вот такого плотного, прочного потенциала внутри себя для того, чтобы себя и выравнивать в эмоциональном плане, и как-то приводить в чувство при каких-то там ситуациях эмоциональных всплесков. И за счет вот этого сниженного потенциала есть тенденция, потому что они все время пытаются как бы найти для себя максимально простую тропинку в жизни. То есть вот из всех возможных вариантов дайте, пожалуйста, вот то, которое вот проще всего, вот легче всего, потому что на большее, наверное, не потяну. Такое внутреннее убеждение. Из физических симптомов это вот как раз либо сильное желание потреблять молоко, либо полное отторжение от этого молока, что вообще ни в каком виде, там не показывайте мне его, там даже на картинке. Часто это все, что связано с болезнями вокруг груди, вокруг молочных желез, в том числе проблемы с лактацией, когда рождается ребенок. Это тоже вот это набухание и болезненные ощущения в груди перед менструацией. Склонность к полноте или как минимум склонность к такому достаточно быстрому набору веса. То есть эндокринная система работает таким образом, обмен веществ работает таким образом, что из серии сложно этот вес держать под каким-то контролем. Анемия, в целом проблема с усваиванием питательных веществ, из-за чего постоянно какие-то дефициты то там будут проскальзывать. Проблемы со сном, невозможность вот полностью спокойно от и до, там, с вечера до утра проспать полноценным образом, будут какие-то там либо полупросыпания, легкий сон, кошмарные состояния, либо просыпания для того, чтобы сходить в туалет. Головные боли, причем в основном в височной части, и остальная голова при этом может чувствовать себя достаточно, так сказать, легко и невесомо, но вот давление будет именно в височных долях производиться этой болью. Значит, хуже будет им становиться как раз-таки от того самого молока, хуже будет становиться от недосыпа, от холода и во время беременности. Часто женщины в этой картине чувствуют себя гораздо хуже, чем вне этого состояния. лучше могут, например, осуществляться, вот, то есть может становиться лучше, если осуществляются процедуры по, например, стягиванию, то есть оказывание какого-то давления, прессотерапии фактически. Если человеку дают выговориться и если ему дают просто отдохнуть. Очень часто наблюдается сильная жажда, то есть вот невозможность утолить вот это постоянное желание потреблять еще и еще жидкости, как будто она уходит в никуда, потому что все время ощущение, что хочется пить еще. Значит, следующее у нас есть, это лак дельфиниум. Это у нас молоко дельфина. Дельфин, мне кажется, в любой культуре для всех всегда такое очень положительное существо, положительное создание, которое само по себе является символом там, благосостояния, достатка, изобилия на планете. Они очень умные существа, многие считают, что по интеллекту они превосходят человека. В общем-то, ну, как минимум на том же уровне, но есть определенные исследования, показывающие, что эмоциональное устройство дельфиньей стаи, оно даже превосходит то, что, о чем можно говорить в контексте человека. Медиумы очень часто, например, приводят информацию в нашу плотность через дельфинов, как ни странно. И у женских особей дельфина есть вот две грудные железы, которые вырабатывают после беременности то самое молоко, которым они кормят своих малышей. То есть в этом плане они очень схожи с нами. И у матери еще, помимо всего прочего, если вот у человека ребенок ответственный за то, чтобы сосать нужным образом грудь, чтобы получать это молоко внутрь себя, у дельфина есть физический механизм, которым она выпрыскивает молоко из себя в рот своего потомства для того, чтобы ускорить весь этот процесс кормления, чтобы он быстрее ел, быстрее наедался. Естественно, с учетом того, что все это происходит под водой, в общем, это очень удачная такая как бы доработка механизма всего этого. И самое интересное, что кормление дельфинов может происходить до 12, а то и 18 месяцев после рождения. К вопросу о сопоставлении с тем, когда у нас сейчас в человеческом нашем обществе, слава богу, под водой мы не кормим, и у нас там нам не нужно сильно изгаляться для этого, но вот ведутся дискуссии там, а что считать много, а что считать мало, и там 12-18 месяцев, полтора года, это как бы ого-го уже во многих странах, да. Тем не менее, вот у нас есть такое прекрасное животное, которое не задается таким вопросом, и вот до 18 месяцев вполне себе изгаляется там под водой, кормя свое потомство. Это очень звучные, очень вокальные животные, которые активно общаются между собой, у них очень развитый язык, все эти вот и перепевания, и достаточно такие певучие звуки, и всякие такие вот клики, и свисты, и все это, в общем, целая такая система, очень-очень сложная на самом деле передача информации, которая говорит как раз о том, что это очень высокого порядка эмоциональная структура, да, вот этих, вот этой общности дельфиний. Как мы знаем, дельфины, в принципе, всю историю подвергались охоте, и до сих пор существует там определенного рода браконьерство, если не брать сейчас там какие-то ужасные обычаи, традиции, сохранившиеся до наших дней в определенных местах планеты, где дельфинов там раз в год загоняют и просто забивают в этих бухтах, точнее, ну, как бы с использованием там ножей просто зарезают, что вода окрашивается в красный цвет. Это до сих пор существует в этом мире, но в целом исторически на них очень много охотились ввиду того, что их мясо, их жировая прослойка, их кожа использовались и в торговле, и в медицине, и много где. Какие основные темы лак дельфиниум? Во-первых, это спокойствие во время какой-то турбулентной ситуации. То есть это люди, которые проявляют максимальную такую как бы сосредоточенность, четкость действий, четкость мыслей в ситуации, когда у всех остальных там, возможно, там уже истерика, паника, там что-то еще. Это люди, которые отлично умеют и любят наслаждаться каким-то хорошим, положительным моментом. Они любят вот это вот состояние игривости, состояние удовольствия. Все, что касается цикличности, окружности, там, круга в прямом смысле, там, либо ребенок будет сидеть и рисовать кружки, и все его рисунки будут именно вот в круга, в таком сферообразном чем-то. Либо в интерьере человеку очень нравится, вот, когда его окружает что-то такое, вот такой формы, это будет проявляться. Там, украшения он будет носить именно такой формы, а не какой-то еще. Очень часто это люди, которые являются ясновидящими, яснознающими, имеющими более такой развитую способность канализировать информацию, то есть условно по сравнению с остальными они просто быстрее продвинулись к тому состоянию, которое, в общем-то, естественно для всех людей. Очень нравится вода, прекрасно себя в ней чувствуют, любят плавать, любят играться в любом виде, там, будь то даже ванна, там, я не знаю, лишний раз там постоять и поумываться под открытым краном с водой, в общем, вода в любом виде. Очень важно для них ощущение себя частью вот своей общины, то есть вот это своя группа, своя комьюнити, своя вот это вот какая-то свой костяк. Очень быстро выстраиваются достаточно доверительные отношения в рамках такого костяка, и они потом очень сильно переживают, если вдруг их из этого костяка вырывают. Это к вопросу о том, что дети часто, например, сильно переживают при переезде, там, смену школы. Какие-то переживают больше, какие-то переживают меньше, но вот здесь это будет прям очень что-то такое болезненное. При этом у этих людей часто ощущение, что их как бы вот им недостаточно какой-то своей приватности, что вот они слишком на виду у всех, и от этого они будут испытывать определенный дискомфорт. Часто чувство вины, причем путание вины с ответственностью, что вот такое гипертрофированные вот эти состояния. Очень податливые и очень доверчивые на самом деле, там, увлеченные какими-то обещаниями или какими-то там, вот, там, я не знаю, внешними проявлениями чего-то, они могут пойти за кем-то или за какой-то идеей ошибочно для себя, будут в этом пытаться найти для себя какой-то вот там, как сказать, смысл жизни, там, вот какую-то мечту и будут не способны объективно оценивать реальность и понимать, что вообще-то вот там тебя ведут совершенно не туда, и есть конкретные прагматичные цели, почему тебя туда ведут. Очень сильный материнский инстинкт и очень сильное желание вот заботиться о ком-то младшем, о ком-то более уязвимом, а там как-то ограждать его от каких-то опасностей. В общем, проявлять себя по факту вот со стороны мамы для кого-то, кто более такой вот беззащитный. Ну, как я уже говорила, с учетом того, что дельфины, они ориентированы на свою группу, они там охотятся вместе, они играют вместе, им большое удовольствие все, что касается там сексуальной активности, рождения своих, своего потомства, там вот вскармливания своего потомства. Естественно, у них достаточно большой фокус на защиту своей группы, то есть за эту группу они готовы бороться, они готовы нападать, они готовы отражать какую-то атаку, и это тоже сказывается в картине Лак-дельфиниум, того, как человек будет вести себя, если вдруг он чувствует, что его группа находится под каким-то ударом. Но в целом для того, чтобы сожительствовать с другими обитателями моря, там, будь то акулы, будь то орки, касатки, там, как угодно, другие большие как бы, обитатели океана, которые могут для них представлять опасность, для того, чтобы сожительствовать с этими другими видами, дельфинам в целом, конечно, иногда необходимо уметь вовремя контролировать и подавлять свою, вот эту, свое возмущение, свой гнев и свою агрессию, потому что вот, выступая на защиту своих, они могут становиться достаточно агрессивными. Они могут проявлять, кстати говоря, и ревность, и какую-то определенную зависть, когда вот у кого-то есть что-то, и там кто-то другой там смог, не знаю, там, поймать рыбку побольше, они могут проявлять себя вот таким образом, и это то, что в картине Лак-дельфиниум тоже отмечается как большая гармонизация вот этой своей стороны приведет к лучшему выстраиванию отношений с окружающими людьми. На физических на физическом уровне это очень часто все, что касается заболеваний носоглотки и вот носовых пазух. Очень часто это постоянное, так сказать, выделение слизи и заложенность этих носовых пазух, особенно со слевой стороны. Бывает, проявляются боли в пальцах ног, особенно в больших пальцах ног. Очень часто это все, что связано с лимфой, то есть с нашей жидкостью внутри нас, набухание лимфоузлов, частое, вроде как бы беспричинное и помимо этого бессимптомное, какие-то инфекции такого латентного порядка, которые вроде бы не идут дальше, но и не уходят до конца. И очень сильно слабеют, теряют свой потенциал на солнце. Следующая у нас история – это лак экинум. Это у нас молоко лошади. Сейчас, одну секунду. Один момент. Это свои записи. Да, ну, соответственно, если говорить про мифологию, символ лошади – это всегда у нас символ мощи, силы, защиты, изобилия, это магические символы, это символ определенного предвидения и такого как бы транспортировщика в потусторонний мир в том числе. То есть все культуры во все времена, будь то там азиатские, индийские, там племенные, какие угодно, лошадь всегда была священным символом, там с разными нюансами. Хотя, как мы знаем, в определенных мифах использовались там и троянские кони, да, как бы когда этот символ по факту был обманным для кого-то и приводил к каким-то там негативным последствиям. В астрологии очень много связано с лошадью, но там в Древней Греции у нас, мы знаем, что у нас есть образы кентавра, вот это вот сочетание там половины человека, половины лошадь. В общем, наделяли это животное и этот символ многим разным на протяжении всей истории, и однозначно это одно из таких вот центральных в символизме, если брать именно животный мир, который никогда не оставлял никого в покое. Какие основные темы у препарата? Определенного уровня апатия. Сложно выстраивать отношения с окружающими. Внутренняя фрустрация. Достаточно сильная критика окружающих, такая, в общем, приводящая даже к неприятному ощущению от человека, потому что он все время как бы пытается вот тыкнуть всем пальцем на что-то, что в них не так, и, в общем-то, достаточно сильный задира. Сам при этом достаточно часто ошибается и, в общем, редко когда это признает. Любит структуру, любит, когда все по порядку и все организовано, проявляет при этом определенную нетерпимость, быстро раздражается, может перейти очень быстро в состояние агрессии, вплоть до проявления насилия, может убить. При этом человек будет проявлять достаточно сильную тягу к лошадям, ему будут нравиться лошади, он будет любить там ездить верхом, ухаживать за лошадьми, наблюдать за лошадьми, все, что связано с лошадьми, будет так или иначе в нем проявляться. Ощущение, что его внутренняя дикая природа подавлена. Как будто вот когда приручают дикую лошадь, и она уходит вот в эту вот как бы покоренность и склоненность своей воли, вот это внутреннее ощущение будет преследовать человека в этой картине. Откуда, собственно, и будет расти и раздражительность, и нежелание выходить на какой-то контакт, и такое вот постоянное взбрыкивание. Постоянное ощущение желания выбраться из этой западни, сбежать условно там с этого поводка, то есть как-то разорвать вот эти цепи, которые тебя внутренне где-то сковали. Кстати говоря, из такого любопытного очень сильно будут неравнодушны к бекону. Из физических симптомов основные, помимо каких-то общих для группы лак, это постоянная такая вот тенденция к головокружениям, определенной слабости и проблемы с сердцем. Значит, дальше. Лак уманум – молоко человека. Самое лучшее питание для малышей, которое содержит, как мы знаем, там все именно в той пропорции, в которой нужно с точки зрения питательных веществ, именно в те моменты, когда нужно, потому что сосок матери имеет рецепторы, и мама всегда мониторит состояние ребенка через его слюну, и по мере того, как ребенок растет, и у него меняется состояние даже в течение суток, там утром ребенку было нужно что-то более питательное, молоко вырабатывается там с большим содержанием там жировых кислот и прочих полезных веществ. А вечером, например, может начаться какое-то легкое состояние воспаления, и молоко поменяет свою консистенцию на большее содержание там иммунных тел и все, что связано с подавлением воспаления. Вот таким образом мы устроены, поэтому молоко матери в каждый конкретный момент отражает конкретные нужды конкретного ребенка в конкретный момент времени. Оно не всегда однородно. Здесь, и, как я уже сказала, иммунная функция, там защита от всяких бактериальных вещей. В общем, это на самом деле просто одно из чудес света лично для меня. Как это все устроено, как это все работает, подробно будем разбирать, кстати, на курсе «Путь к звездам», который уже в сентябре у нас начнется. Издревно считалось и полагалось справедливо, что за это что потом пошло не так, что грудное молоко человека является первой и самой эффективной естественной вакцинацией ребенка, то, что называется иммунизация, потому что именно через первое молоко ребенок получает первые антитела, которые защищают его от многих там респираторных, кишечных каких-то заболеваний. И, в общем-то, в этих первых днях кормления еще с молозивом содержится большое количество живых иммунных клеток. Помимо этого, собственно, как я уже сказала, в молозивом содержится очень много вещей, которые, например, вот тот самый витамин К получается именно в необходимой дозе в первые буквально часы после рождения для того, чтобы предупредить какие-то возможные там развитие гематом и внутренних кровотечений. Так вот, в противовес тому, что сейчас стали делать в виде уколов сумасшедших совершенно доз этого витамина. В общем, об этом рассказывать можно очень много. Я думаю, что все, кто здесь собрались, не нуждаются в лекции о пользе грудного молока для малыша ни в плане физическом, ни в плане эмоциональном, ни в плане выстраивания здоровых отношений. Это как бы просто вот факт. Какие основные темы у лакуманум, у именно этого препарата в рамках общей картины лак? Отсутствие концентрации, отсутствие уверенности в себе, такое абсолютное состояние потерянности. Частые сны о смерти, ощущение брошенности, ощущение беспомощности, сменяемое состояние безразличия и абсолютной апатии. Часто бежит от каких-либо функций, задач или ролей, где нужно брать на себя повышенную ответственность, потому что считает, что это непомерная ноша. Но одновременно с этим часто уходит именно в те занятия, которые подразумевают уход за кем-то еще. В принципе, тема заботы. Заботы о чем бы то ни было, будь то там забота о других людях, забота о каких-то предметах, там какая-то вот там, не знаю, работа, связанная с обеспечением сохранности чего-то, очень вот как бы тянет их в это все, потому что есть стремление обезопасить, создать какую-то такую вот среду, в которой кто-то или что-то будет чувствовать себя защищенным, при этом сами они чувствуют себя ненапитанными и хочется подпитаться, потому что вот это все такая прямая трансляция из детского состояния, несостоявшегося кормления там, или слишком короткого кормления, или насильного отлучения через травму для ребенка, или вроде бы все это было, но на эмоциональном уровне бонда вот этого с матерью не сложилось. Очень часто вот эта история про «я хочу быть полезным другим, хочу их там как-то, в общем, вот выхаживать, там оберегать, там заботиться», часто это будет делаться не только из естественного просто желания вот обеспечить человеку именно это, а из желания быть признанным, быть одобренным и ощущение, что я не один. То есть, окей, там, я для себя выстроил программу, что вот мне плохо, когда я один, мне нужно как-то сделать так, чтобы я был не один. Я не умею выстраивать нормальные, гармоничные, линейные отношения, поэтому я буду всегда идти в роль спасителя, в роль вот кого-то, кто заботится, у кого там миллион кошек дома, там 35 собак бездомных дома, и, короче, вот я всех возьму, обо всех позабочусь, буду проявлять вот эту вот, так сказать, силу со своей стороны, но на самом деле буду это делать, потому что мне самому просто очень сильно одиноко. И я буду таким образом жертвовать своим «я» ради какого-то такого общего блага «мы», но главное, чтобы это «мы» оно было. Я буду брать на себя какие-то повышенные обязательства по отношению к другим людям, я буду все время что-то делать для других людей, при этом я буду очень послушной, я буду следовать всем правилам, я буду максимально чувствительной ко мнению других людей, но вот эта чувствительность ко мнению других людей, к сожалению, будет выливаться в то, что я буду чувствовать себя иногда понукаемым, я буду чувствовать, что со мной обходится несправедливо, и что надо мной там, в общем, насмеиваются, как-то там, я не знаю, потешаются и как-то высмеивают меня там в том или ином ключе. Центральная для Лакуманум это история про две воли. Это такой вот внутренний конфликт духовной и недуховной природы. То есть, с одной стороны, я вот вроде как бы очень в духовной практике, с другой стороны, у меня максимально прагматичная там история про то, что есть я. С одной стороны, я очень люблю там свое дело и работу, но с другой стороны, мне все время хочется все бросить и уехать отдыхать и уйти в отпуск, потому что все надоело. Мне очень хочется быть личностью, но при этом я хочу быть частью группы. Вот эта дуальность и вот эти две как бы такие тянущие в разные стороны, как лебедь, рак и щука, воли, они вот центральные именно для Лакуманум. Очень большой такой вот делается акцент на, например, ком-то из близких, на ком-то из родных людей, либо потому что я вот выбираю этого одного близкого человека и максимально вот оказываю ему помощь, поддержку, вот забочусь именно вот о нем, либо я ожидаю этого, от этого одного какого-то конкретного, который я для себя выбрал, да, я буду стараться в целом быть в помощь там своей семье, своей комьюнити и вообще вот всем, кто в этом нуждается, там бездомным, инвалидам, в общем, все, что так называемая гуманитарная, да, деятельность, благотворительная деятельность вот по спасению там всех и вся, очень часто это будет зашкаливать и нарушать баланс личности внутри этого человека в сторону такого рассеивания себя, развеивания себя по ветру, и можно сказать, ну, вот есть люди, которые приходят в этот мир вот именно для того, чтобы быть на тотальном служении других, но все дело в том, что мир этот весь, он все-таки про баланс и про гармонию, и что даже если твое призвание быть тем самым, кто постоянно заботится о других, ты не можешь и не должен забывать о себе, иначе, как известно, если ты не надел маску в самолете на себя, ты не успеешь надеть ее на всех остальных. Поэтому вот это очень важный фокус-момент для Лакуманум. Вовремя им это практически недоступно и невозможно для них в этой картине, если только вот, например, не гомеопатия, которая помогает выровнять это. Но вот это вот тотальное искажение, уход вот в эту вот абсолютную такую жертвование собой ради чего-то еще, ради там великой цели, ради там состояния других, дисбаланс, который приводит в итоге к искажениям и к болезням. На физическом уровне это частые экземы, которые усугубляются с молоком. Это касается и малышей, и младенцев, и грудных в том числе. Ощущение пустоты, достаточно сильной унылости в момент пробуждения, склонность к алкоголизму, частая, кстати, вот история с жаждой, как у многих из группы ЛАК. Болезни так или иначе относятся к области груди, грудных желез и женских репродуктивных органов, болезни, связанные с эндокринной гормональной системой, болезни, связанные с почками. При том, что тянет на алкоголь периодически, становится хуже от алкоголя, становится хуже от переедания, хуже себя чувствует на момент пробуждения по утрам, хуже себя чувствует перед началом менструации и усугубляется состояние как раз-таки в период лактации. Лучше становится от более упорядоченного питания, от движения, от регулярной интимной близости с партнером, которому доверяет, и одновременно вот эта полярность, когда мы говорим про две разные воли, которые тянут в разную сторону, одновременно на фоне лактации могут улучшаться состояния, либо ухудшаются, либо улучшаются. Есть еще один препарат интересный, который называется лакматернум. Лакматернум – это препарат, который сделан из молока 9 женщин, которые вот начинают свою лактацию там первые 3 дня, то есть их молозиво берется за основу и вплоть до там 10 месяцев после того, как они родили. Вот эта вот цельность объединения как бы, там, выделений грудных желез этих 9 женщин в разной стадии лактации, это такое вот более центрированный как бы, фокус на всех искажениях, которые присущи лакуманум, как более общему препарату. Лакматернум – это больше подчеркивание всего, что связано именно с взаимоотношениями с матерью. Потому что кормящая женщина всегда во все времена у нас тоже как бы возводилась в статус чего-то такого магического, волшебного, уникального, божественного. Там, я не знаю, в Древнем Египте гор у нас изображается на руках матери тоже как вот нечто, что-то такое святое. И Мадонна с младенцем на руках. И вот это вот сам процесс лактации, в общем-то, во всех культурах всегда выделялся как священный, святой, и без которого невозможна жизнь. Тема именно лакматернум – это все, что касается беспокойства относительно своей жизни и некое такое тянущее чувство тоски по своему состоянию вне плотности. То есть вот это вот из разряда, когда люди говорят, вот я вот вроде здесь, вот я в этом мире, сейчас так домой хочется. Вот это вот стремление вернуться домой, в астральную свою, как бы, в астральное состояние. Если ребенок отвержен родителями в раннем возрасте, буквально вот там сразу после рождения или там недолго после рождения, имеет смысл рассмотреть не просто потом впоследствии для работы с его психикой и физикой группу лак, и не просто лакуманум, а именно лакматернум, потому что здесь еще более ярко и более четко прописаны вот эти истории взаимоотношений с рождающей тебя богиней по факту. Это абсолютно отсутствие вот этого центрированности, заземленности и вообще такая рассеянная энергия человека, который не может найти себя. Отсутствие четкости, ясности мышления, как будто все как-то, в общем, затуманено и спутано, и невозможно как-то, в общем, определиться, кто я есть и зачем я есть, и вообще как это все в себя вобрать и как с этим жить. Грусть, определенная тоска, безрадостность. Частое ощущение, что это как будто люди отделяются от своего плотного тела, состояние такой мечтательности на этот счет, и в целом достаточно сильное безразличие к плотному миру. То есть это такое вот часто, кстати говоря, в состояниях детей на аутичном спектре, когда они не до конца воплотились вот в эту проекцию свою плотную, остались где-то вот на полпути, застряли между двумя реальностями, двумя мерностями. Это может быть связано не напрямую как-то с мамой, а может и, собственно, не быть. Но вот это состояние, что я вот вроде здесь, но я на самом деле не здесь, и мне от этого очень грустно. Чисто физически это могут быть головные боли, мигрени, те же самые головокружения, вертиго, ощущение пустоты, странности себя, как бы неуместности себя. Очень часто это сопровождается мерзлявостью и на коже всякие разные экземальные истории, псориазы, моллюски, вот это вот. Есть на самом деле еще энное количество препаратов лак, которые, возможно, я просто каким-то схематичным образом выложу на канале, потому что есть и львиное молоко, есть, в общем, там и волчье молоко, и разные другие препараты, которые редко, на самом деле, когда всплывают, потому что они не настолько хорошо изучены с точки зрения даже своего прувинга, поэтому репертуризация по ним, она такая достаточно сложная, но я вот, наверное, просто такой как бы кратеньким таким эссе по оставшимся нескольким таким более узким лак напишу, просто выложу пост. А так в целом вот основные мы сегодня рассмотрели, те, которые чаще всего в гомеопатической практике всплывают и которые действительно ну, вот с течением времени уже признано, что они действительно вот решают задачу конкретной картины, именно с конкретными нюансами, и поэтому идет вот это вот разделение по препаратам конкретных секреций молочных желез разных млекопитающих. У меня все учебники были расписаны «Хочу домой». Вот. Я просто сейчас открыла ваши комментарии. Вот. Сейчас о маме с Альцгеймером забочусь. Жестко очень, потому что, нечестно, несправедливо. Вот. Вообще, группа ЛАК, мне кажется, это такая история про то, что абсолютное большинство людей на этой планете просто ввиду того, как последние там пару веков люди живут и вскармливают свое потомство, оно как бы вот вообще, мне кажется, мало кого обошло стороной. И если еще на это наложить, что очень многие люди, особенно там девочки, ну и мальчики тоже в детском возрасте переживают те или иные состояния вот брошенности, недопонятости, нехватки мамы, особенно в тех странах, где мамы выходят на работу из серии в 3 месяца после того, как родился ребенок, то, в общем-то, вся эта группа препаратов, она актуальна, ну, там, для абсолютного большинства людей в этом мире. Вот тут вот как бы главное потом уже разбираться в нюансах и смотреть, какой именно лак подходит именно вам. Что не до конца здесь, что места тут нет, мне тоска всю жизнь. Ага. Человек в картине Лахис находилась довольно продолжительное время. Удаленные гланды, детородный орган. После переливания крови стали происходить изменения из разряда. Стало сговорчивее, менее агрессивной, больше стало походить на лак препараты. Нужно ли начать проработку с того момента, либо репертуризировать на момент здесь и сейчас? Если с тех времен, то какая потенция будет вернее? Нет, всегда здесь и сейчас. Вы всегда делаете репертуризацию только на момент прямо сейчас. Даже если за неделю до этого происходили какие-то там события и были другие состояния, какие вы можете их поменять. Метить, естественно, нужно их иметь в виду и смотреть потом на картину в целом, но репертуризацию вы делаете только по состоянию, вот на момент, когда вы общаетесь с человеком. У моей сестры была кормилица, которая содержала свое молоко и давала моей маме для новорожденной сестры. Что из этого могло последовать? Молоко было не ее состава, а для другого ребенка. Да, но это из разряда, знаете, как бы вот... Молоко грудное хорошо всегда, оно в идеале еще и вот такое вот умное и меняется составом в зависимости от нужд ребенка в конкретный момент времени, но даже когда люди сцеживают молоко для других детей, здесь не учитывается вот этот момент на уровне физики. На уровне поля все равно происходит те или иные корректировки в составе молока, потому что женщина знает, что она сцеживает для другого ребенка, поэтому намерение в поле уже идет на максимальное благо тому, кто получит от меня эту секрецию. И вы не поверите, но этот состав молока тоже меняется, несмотря на то, что грудь никто напрямую не сосет из тех детей, кто в итоге это молоко получит. Но это из разряда лучше так, чем совсем никак. Так, абьюз случился не со мной, а с моей сестрой. Наблюдал, когда мне было 5 лет, как мама избивала сестру. Лаконином тут подходит. Да, может вполне подходить. Вполне может подходить. В общем, видите, очень много. Слышу очень много про себя из лака. У мамы не было молока, мама не проявляла ласки, чувствовала себя одинокой в детстве. В подростковом возрасте стояла на автобусной остановке. Мне подошел молодой человек и со всей силы дал мне пощечину. И всю жизнь недоверие к близким. Все нужно делать самой. Сейчас мама в деменции. И все, всем чувство, что я все время всем что-то должна. Это очень-очень сильно все подходит под картину группы ЛАК. Просто нужно немножечко попробовать покопаться в нюансах. Хотя лак канинум и лак уманум – это 2 основных столпа этой группы для человека. Соответственно, вы можете, там, если вы, например, нюансы для себя выделить не получается, вы можете начать, например, с одного из этих препаратов и посмотреть, если он для вас просто окажется не точно вашим, а просто подобным, что-то начнет корректироваться, что-то останется как есть, и вот это подсветит те самые нюансы, по которым нужно будет выбрать еще один лак. Два часа у нас уже идет эфир, буду закругляться, чтобы это было подъемно для тех, кто будет слушать записи. Я надеюсь, что просто хотя бы размышления на тему того, как у нас закладываются определенные программы и состояния на будущую взрослую жизнь, как они закладываются в детстве, как они закладываются там и в беременность, когда нас носят, да, как бы в утробе, и непосредственно сразу после, и сам процесс лактации, что означает для человека на психологическом, на тонком, да и на физическом уровне. В общем-то, когда мы видим в людях вот эти проявления, которые сопоставимы с проявлениями там, младенца, которого бросили, не кормят, не берут на руки, там, не дают возможности выстроить вот это вот ощущение безопасности вокруг себя за счет рук матери, которые держат тебя, да, и охраняют, да, оберегают от окружающего мира. Это просто очень хорошо в себе вот эти вещи укладывать на полочки, чтобы распознавать это в людях, когда вы работаете с кем-то вот по гомеопатической линии, потому что все вот эти ощущения беспомощности, неуместности или желание там быть максимально удобным всем для того, чтобы только не потерять вот эту свою стаю, проблемные отношения с мамой в первую очередь, там здесь не про отца столько, сколько именно про маму. Вот это вот все очень часто встречается очень много у кого, но умение вот это распознать и сказать, ага, я вот это вот запишу, потому что как минимум я там еще репертуризацию не делал, но на группу лак я обращу внимание. И да, это будет в очень частых там, случаях, и не всегда в итоге лак будет оптимальным. Возможно, на первое место будет выходить какой-то другой препарат. Но теперь вы, по крайней мере, знаете, что вот они такие существуют, и что вот они вот так работают, и что пренебрегать этим не стоит, потому что их действительно очень много, и большинство из них достаточно хорошо изучены, чтобы к ним прибегать. Я вас обнимаю, желаю вам прекрасного дня, и следующий у нас будет эфир «Практика», так что посмотрим, что нам Поля под эту практику подберет. Я еще пока не думала, какие именно кейсы туда вынести, но вот запрос отправила, особенно с учетом того, что сегодня мы смотрели вот такие препараты, посмотрим, кто у нас в эту практику в итоге попадет. Я вам желаю хорошего окончания недели, чтобы все-таки перестало лить как из ведра настолько часто и много. Уже, в общем, из серии хочется немножко вздохнуть. Это я сейчас про Москву, хотя дождь – это всегда прекрасно, тем более теплый дождь – это замечательно. Ну, в общем, чтобы всех устраивала погода и все окружающее вокруг. И хороших всем выходных. Люблю, обнимаю. До связи. Пока-пока.